Мы продолжаем программу «Домская площадь» и сейчас поговорим о судьбе независимой журналистики. Президент США Дональд Трамп распорядился провести сокращение в агентстве США по глобальным медиа, которое курирует «Голос Америки», «Радио Свобода», важнейшие институции для стран, где есть проблемы со свободой слова. «Голос Америки» уже остановил вещание и даже известно об увольнениях сотрудников. Вместе с тем «Радио Свобода» уведомлен о прекращении финансирования, но вместе с тем начинает судебный процесс. Мы поговорим подробнее об этой теме вместе с нашей гостьей. Сегодня руководитель Балтийского центра развития СМИ Гунта Слога вместе с нами в этой студии. Приветствуем.
Доброе утро.
От первого лица.
Ну вот, я в подводке сказал о том, что независимым СМИ, а потом, так сказать, у меня проскользнула мысль о том, что, возможно, у многих наших слушателей возникнет вопрос, ну как же независимых, если они финансируются из государственного бюджета США? Можно ли в данном случае говорить Радио Свобода, о «Голосе Америки» как о независимых СМИ, с одной стороны, и как вы видите вообще их роль в медиапространстве, ну, на самом деле, мира?
Да, я хочу, может быть, начать с такой, ну, с одним примером из своей жизни, потому что, мне кажется, мы уже забыли, что это такое «Голос Америки» и «Радио Свобода». Когда я была маленькая, я очень хорошо помню вот такие, знаете, как отсколки, да, памяти, что, ну, я не знаю, не в каждый вечер, но мой папа искал на радио там, и тогда ты слышал вот этот голос «Shade America's Balls from Washington», здесь «Голос Америки» из Вашингтона. И если мы, у нас даже бы казалось, что, ну, это больше не так важно, потому что есть так много информации, независимые медиа. Но надо вспомнить, что очень много стран в мире, которые живут под авторитарным режимом, и потому вот такие радиостанции, конечно, и они вообще, как мультимедиа, конечно, сейчас работали, они давали независимую информацию таким обществам. Ну, например, то же самое Афганистан или Чечня. Это был очень важный такой исток информации. Если мы говорим о независимых, конечно, если мы вспоминаем вообще историю, как они появились, «Голос Америки» — это было уже во время Второй мировой войны, когда американское правительство его сделало, ну, как будто таким рупором пропаганды, против нацистской пропаганды. И, конечно, «Радио Свобода», она появилась уже во время Холодной войны тоже, чтобы, ну, противоречить коммунизму. Ну и, конечно, с одной стороны, всегда все говорили, да, что вот, ну, что это вообще рупор, да, американского правительства и все такое. Но с другой стороны, конечно, это был тоже такой, ну, договор, что журналистика независимая, и они действительно вещают о том, что происходит вот в этих странах, в которых нету независимых медиа. Мне кажется, это очень важно вспомнить.
Да, ну и важная, на самом деле, роль, которая определяет профессионализм в журналистике, возможность критиковать, собственно, правительство, и это мы видим и в том числе и в материалах коллег и «Радио Свобода», и «Голоса Америки», и в отношении демократического правительства, и в отношении, ну, в отношении Трампа, понятно, да, тут это действительно это отдельная тема его, так сказать, противодействия с СМИ. Как в данном случае вам кажется отсутствие вот этих институций, оно может повлиять на медиапространство мира в целом?
Ну, конечно, конечно, то, что мы сейчас видим, вообще идет такая борьба в информационном пространстве между теми, которые хотят действительно до сих пор говорить свободно и, ну, защищать свободу слова. И мы видим, что очень-очень так устремительно через всякие инструменты, тоже пропаганда, дезинформация, есть силы, которые делают все, чтобы аудиторию как будто, ну, взять в свою сторону, говоря, что вообще все не так однозначно, все не черно-белое. Мы видим тоже дезинформацию во всех вообще таких уже вот медицина там и все другое, что, что, конечно, это такая огромная борьба. И так, если мы смотрим, они были очень важны, особенно вот в тех странах, в которых уже был, не было независимых демократических институтов. Так что, с одной стороны, мы можем сказать, ну, хорошо, просто там были, не были, но это тоже, конечно, говорит о том, ну, как меняется вообще такая тоже идеология Вашингтона, потому что мы знаем, они экспортировали демократию, тоже мы знаем, как много, ну, то, что вот говорил или... или делал Вашингтон, помогал нам тоже в интеграционном процессе вот в НАТО и другие структуры.
Как бы вы определили на данный момент, писали бы медийное поле, ну, опять же, да, говоря о глобальном медийном поле, какими трендами оно определяется сейчас?
Как вы это думаете?
Тренды. То есть, вот там, условно говоря, основные тренды, ну, вот на середине конца десятых годов, я бы назвал, с одной стороны, изменение доступности, ну, то есть развитие через социальные сети, да, и упрощение, так сказать, тут это появление различных точек доступа и способов распространения. С другой стороны, фейк-ньюс, да, вот сейчас какие в данном случае вам кажется, тенденции определяют медиаполитику в мире?
Конечно, это вообще сейчас это очень трудное время для медиа, но мне кажется, вообще все последние 10 или 15 лет это было, ну, такое все время борьба, и это борьба, например, за новые бизнес-модели, она до сих пор очень важна. То, что мы видим, конечно, очень огромная борьба вообще понять, как мы можем привлечь молодые аудитории, потому что они действительно выросли как TikTok или другие аудитории. И, конечно, то, что мы тоже видим, что, ну, например, тоже этот самый пример Америки. Кто там самый влиятельный сейчас в информационном пространстве? Это не традиционные медиа, как там, ну, может быть, там Fox News, но мы видим, что это вот такие вообще какие-то блогеры, люди, которые делают подкасты, и люди, у которых не всегда очень важны принципы журналистической этики. И, конечно, у медиа это очень, вообще традиционные медиа, очень эта борьба такая трудная, потому что, ну, как нас, журналистов, учат, что главное — это факты, эмоции — это не важно, главное, чтобы мы действительно поняли, какие источники, у нас много источников, а сейчас вообще не надо фактов и источников, я просто знаю и говорю, что вакцины — это плохо, да. И, конечно, потому очень вообще сейчас у медиа такое очень тоже критическое время, я бы сказала, вообще понять, как в этом пространстве жить. Мы видим, что есть тоже всякие эксперименты, тоже журналисты, медиа экспериментируют, понимают, что аудитория сейчас хочет, может быть, так немножко действительно на более такую персональную, эмоциональную информацию. Мне кажется, то, что тоже медиа не делают, и я это тоже иногда дискутирую с своими коллегами здесь, в Латвии, но мир сейчас очень трудно понять. Все такое, проблемы комплексные. То, что, мне кажется, медиа не делают, они просто не разъясняют. Мне кажется,
да.
Вот то, что надо было бы делать, потому что, ну, иногда просто вот ты просыпаешься, опять что-то произошло, и мне бы хотелось тоже, как пользователь, просто чтобы мне кто-то сделал какой-то такой информации, что это вообще значит. И мне кажется, ну, здесь тоже, ну так, я не могла бы сказать, что только вот эта вина больших этих big tech компаний, которые, да, действительно информационное пространство сделали, ну, таким токсичным. Но тоже сами медиа, им тоже надо думать, как в этом...
Понятно, дефицит, да, разъяснительной журналистики, да. Что называется. Да. Какое место в данном случае Европа занимает относительно поддержки независимой журналистики? В частности, появилась информация о том, что вот ЕС могло бы взять на себя курирование этих институций, о которых мы говорим, Радио Свободы, например, да, с учетом того, что офис головной офис организации медиакорпорации находится как раз в Праге. Но вместе с тем, понятно, у Европы, с одной стороны, бюджетов нет. И вот как пишет Deutsche Welle, в свою очередь, Европейский Союз и не сможет автоматически взять на себя финансовую поддержку Радио Свобода Европы, например. Как вы видите возможность участия Европейского Союза в поддержке независимой журналистики и, в частности, Латвии?
Я бы сказала, что Европейский Союз, он только в последние годы вообще понял, как это важно, чтобы были независимые и профессиональные медиа, потому если мы смотрим тоже на программы грантов ЕС, это только в последние годы, что увеличили вообще деньги грантов для, например, исследовательской журналистики. И так что, мне кажется, там еще долгая дорога, чтобы ЕС вообще поняли. Так что я довольно пессимистична на то, что они быстро найдут, например, решение, чтобы действительно давать деньги для Радио Свобода в Праге. Но мне кажется, то, что важно, что действительно ЕС понял, что это очень важно. Но я бы не надеялась, что там будет уже, ну так, действительно, уже
понимаю
завтра
вас,
какие-то решения.
Нереалистично, это. Эта поддержка, кажется, нам сегодня. Руководитель Балтийского центра развития СМИ Гунтас Лога вместе с нами в этой студии. В Риге есть офис и настоящего времени, Радио Свобода. Известно ли о настоящем сейчас и будущем положении коллег?
Но они продолжают работать, как мы знаем, будет тоже подавать в суд. Ну, долгосрочно, конечно, никто не знает, что произойдет.
Ну, обрати внимание, что там в том числе и выходят программы о том, что происходит в Латвии, в странах Балтии, среди них в том числе и многие наши коллеги и латвийцы, но в том числе, конечно, там в этих офисах работают и россияне. Мы понимаем, что вернуться им в Россию может, ну, мягко говоря, быть проблематично. Какую позицию в данном случае Латвия должна или может занять по отношению к россиянам и гражданам Беларуси, которые, будучи журналистами, независимыми журналистами, работают сейчас в этих организациях?
Ну, как мы знаем, в Латвии живут не только журналисты этих организаций, живут много других независимых журналистов, которые уехали из России или Белоруссии. Так что в том смысле МИД Латвии, конечно, помогает им с ВНЖ и другими делами, документами, так что я не думаю, что если даже их работа будет прекращена, им кто-то там придет и скажет, что надо уезжать. Но другое дело, конечно, как...
А почему вы так уверены? Вот я, кстати, совершенно в этом не уверен, что вот, условно говоря, в настоящее время прекращает работу там, на следующий, условно, да, там, с сегодняшнего дня, и вот послезавтра, так сказать, имейте...
Ну, политика МИДа Латвии была до сих пор, конечно, что они не будут вынуждать уезжать людей, которые... у которых угроза для жизни или для работы. Конечно, здесь опять индивидуальные случаи, когда, но это уже другой разговор, когда действительно люди или не заполняли документы, или врали в документах, так что...
Нет, ну это действительно отдельный.
Это отдельный, да. Я бы не думала, что вот общее, что вот кто-то будет вынуждать независимых журналистов уезжать.
Угу. В данном случае, опять же, да, как в том числе прозвучало и... заявление главы Радио Свобода о том, что вообще как бы это решение Дональда Трампа очень понравится авторитарным лидерам. В этой связи ожидать ли увеличение медиа-влияния других стран, в частности, медиа-влияния Кремля с уходом, например, Радио Свободы?
Я думаю, конечно, они будут этим воспользоваться. И мы видим, что они тоже экспериментируют всякими способами, как повлиять на аудиторию. Например, ну, закрыли официально каналы, так они тоже сейчас поощряют всякие блогеры, инфлюенсеры, которые тоже официальную пропаганду распространяют. Так что мы думаем, мы наверное, увидим, что да, это не только Россия, это тоже Китай, у которого тоже интересы в Европе. И, конечно, этому противостоять будет все труднее и труднее.
А мы видим уже китайское влияние. Ну вот хорошо, есть TikTok, да, но по большому счету, откровенно говоря, как-то, может, я невнимательно
смотрю. Вы знаете, у Сигиты Струберга, директор Лато, у нее был такой очень интересный опыт. Они тоже много школ сейчас. В школах у них такая программа тоже Resilience. И там вот школьники, ну так, совсем серьезно говорят, ну что вот нам надо такой лидер, как Си Цзиньпинь. Так что мы тоже, опять, мы живем в своих как-то таких этих пузырях, и мы даже не понимаем то, что как эта пропаганда работает.
Ну и, опять же, да, в завершение нашего разговора, в том числе, хочу задать вам такой вопрос, прошу вас коротко ответить на него. В существующей в Латвии ситуации важно или почему важно, или, может быть, не важно иметь доступ к информации на русском языке, как вам кажется?
Мое мнение не изменилось. Я считаю, что это очень важно, особенно в этой ситуации. Война продолжается, и война не только в Украине, но действительно в информационном пространстве. Я уже говорила о том, что Россия усиливает всякие способы, как влиять на аудиторию, и конечно, мне кажется, это очень важно, что есть и контент на русском.
Спасибо вам большое за участие в нашей программе. Руководитель Балтийского центра развития СМИ Гунта Слога была вместе с нами. Ну, а мы переходим к другим темам. И в завершении нашей